Значит, тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, тема, значит, связана с праведностью поверия. Мне был однажды в одном из чатов был задан вопрос, что было бы неплохо, если бы я посвятил несколько, может быть, даже наших общений этой теме. Ну, вы знаете, что мы проходили другие темы, я не могу все вместе это сказать одновременно, да. И думаю, что сегодня настало время как раз затронуть эту тему. Тема называется «Праведность по вере». Но о чем я хотел бы вам сказать? Вы знаете, у меня была мысль постараться конкретно, доступно рассказать, объяснить, что такое оправдание по вере. И, как вы знаете, наиболее подробно на эту тему написано в послании апостола Павла к римлянам, то есть к римской церкви. И когда я начал вот исследовать эту тему, ну, в смысле, не хочу сказать, что я впервые ее исследую, она для меня достаточно знакомая, да, но я имею в виду исследовал, чтобы вам ее изложить, да. Когда я коснулся отдельных моментов этого послания и начал выбирать места из послания апостола Павла к римлянам, связанные с верой и делами, с оправданием, да, чтобы последовательно их с вами рассмотреть, то я понял следующее. Выбирая отдельные стихи, хотя я при этом все равно не буду искажать смысла стихов, потому что я понимаю их в контексте всего послания, да, но однако, выбирая отдельные стихи и не прочитав с вами все, что выше и ниже сказано апостолом Павлом, я не смогу вам более доступно для вашего понимания объяснить эту тему. Вы можете чего-то не понять. Что-то может быть воспринято кем-то как подтасовка, то есть умышленное толкование мною этих стихов с целью доказать именно свое понимание как самое правильное, да? Может сложиться такое впечатление, что, знаете, это мы, как говорится, с этим соприкасаемся постоянно, что у нас сначала создается учение, а потом идет подтасовка библейских стихов. Вы понимаете? Не мы себя по Слову Божьему равняем, а Слово Божье мы, как говорится, подгоняем под наше понимание. Потом говорим, вот видите, это в Библии написано, да, и вот мы обладатели этой библейской божественной истины, да. Я, понимая это, значит, понял, что все-таки выбирать отдельные стихи, там не то, что там узко отдельный стих, вы знаете, что я, как правило, беру и выше, и ниже, но все равно это не вся глава, все равно это не все послание, да. И я понимал, что так может быть кем-то воспринято. И что некоторым, если я вот не прочитаю все подряд, некоторым придется принять эти мои толкования на веру, так как это в церкви происходит, не понимая сути прочитанного или услышанного. А мне лично вот именно вот такой подход, вот такое понимание, принятие на веру без понимания, без осознания, осмысливания того, во что мы верим, как бы, да, мне эта вера или вот такое принятие библейских стихов на веру, даже от меня, мне это не интересно, я этого не люблю. Для меня слепая, нерассудительная вера, и моя, и чья-то, да, не играет роли. Противоестественно и неприемлемо. Вы помните, я часто употребляю эти стихи библейские, да, или стих «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Как можно веровать во что-то, если я не понимаю, о чем речь идет? Непонятно, допустим, понятие какое-нибудь, да, непонятно слово, непонятна мысль, а я верую. Вы понимаете, это попахивает фанатизмом. Я противник этого. Поэтому я решил изучить вместе с вами это послание с самого начала, чтобы вы увидели логику построения мысли апостола Павла на эту тему от начала и до конца, в последовательности и развитии этой мысли. И когда я вот начну с вами исследовать послание римлянам с первой главы и начну делать акценты, как вы это, наверное, заметили за мной, да, я вот говорю, смотрите, вот написано, вот к чему это относится, вот дальше вот эта мысль продолжается, и вот она теперь подводит нас к такому-то стиху, о котором мы толковали вот так. А теперь, говорю, прочитал подряд и поняв логику изложения мысли апостолом Павлом, мы начинаем понимать, что там смысл совершенно другой. Поэтому я решил вместе с вами с самого начала изучить апостола, это послание апостола Павла к римлянам. Еще одна деталь, на которую хотел бы обратить ваше внимание, прежде чем мы начнем наше исследование этой темы в этом послании. Я постараюсь показать вам, насколько все темы Библии, все ее стихи гармоничны между собою, тесно переплетены, и правильное понимание одного вопроса неизбежно влияет на правильность понимания других вопросов. И наоборот, точно так же. То есть Библия – это один большой, единый, целостный организм. Вот точно так, как в человеческом теле, не может почка сама по себе существовать без остальных органов. Мозги, какие бы они ни были умными, они не могут существовать, просто я говорю существовать, не говорю о том, что функционировать. Просто быть хотя бы жизнеспособными, чтобы наши мозги были, без того, чтобы о чем-то думать и что-то, как говорится, на свет Божий являть. Ни один орган не может существовать в отдельности, независимо. Только в теле все это вместе называется телом, и каждый может выполнять свои функции и жить, и трудиться на благо всего тела. Вот точно та же мысль и в Библии. Для меня Библия – это не отдельно разбросанные во все стороны книги или стихи, где рядом стихи идут в последовательность один за другим. Вот тут я толкую вот этот стих без того, чтобы сравнить его с выше написанным или ниже написанным стихом, да? У меня все стихи гармоничны. Я, извините, это не то, что умничаю перед вами, хочу показать, какой я очень умный, да? Я вам просто говорю, для меня Библия не противоречива. Для меня Библия не просто не противоречива и гармонична, а я говорю, что там настолько все взаимосвязано, тема с темой. Казалось бы, это у нас у верующих доктрина, одна доктрина, другая. Но иногда доктрина, ну, я не буду говорить там, я в общем говорю, да, не конкретно, да, она может быть в общем правильной. Но смысл, который мы приписываем ей, он может противоречить другим доктринам или темам. Вступать в конфликт, в противоречие, как это в компьютере, да? Две программы не стыкуются, нужен какой-то драйвер. Нужно какое-то объяснение. Так вот, я хочу именно с вами, исследуя вот эту тему, тему об праведности по вере, да? Я хочу сейчас, после того, как мы с вами исследовали тему о природе Христа, показать, насколько эти две темы взаимосвязаны и как вытекает толкование темы об оправдании или праведности по вере из темы о природе Христа, какой она была, когда Он пришел на нашу землю в человеческой плоти. Я хочу подчеркнуть, мы с вами только закончили исследование темы о природе Христа, Его естества, в котором Он пришел к нам на землю. И вот эта взаимосвязь вот этих двух тем, да, насколько они взаимосвязаны и влияют друг на друга, я попытаюсь вам при исследовании послания апостола Павла к римлянам показать эту взаимосвязь, насколько все взаимосвязано. Что, да, казалось бы, доктринальный вопрос, тем не менее у нас... мы увидим, какая гармония вообще со всем Писанием. Ну, с чего хотелось бы мне начать наше исследование? Ну, первое, что хочу сказать вам. Пожалуйста, для того, чтобы вы поняли, о чем я говорю, да, И до вас это, так будем говорить, логически дошло, вы поняли эту тему, скажу вам, что вы должны внимательно слушать, как это в школе учительница говорит ученикам, детям. Вот отвлекаться ученикам, смотреть в окно на воробьев, там, рыться в портфеле, с кем-то шептаться, переговариваться, да, обязательно ученик не услышит объяснение учительницы и не поймет логику изложения мысли учителя. И я хотел бы попросить, чтобы вы, ну, по возможности, не занимались перепиской в чате в тот момент, когда я вот это буду рассказывать. Если вы хотите переписку вести, выслушайте до конца, когда окончится тема, пожалуйста, берите, пишите, там, но выслушайте предварительно, потому что мы торопимся писать и объяснять, потому что думаем, что понимаем что-то, да? А зачастую бывает это не так. И мы доказываем, стоим друг другу, доказываем, как правило, эти все, будем говорить, это переписка, которая больше похожа на споры и протесты, и демонстрации. Никого ни к чему не обязывает, и никто ни к чему не приходит. Так каждый остается при своем мнении. Поэтому мы с вами начнем исследование этой темы. Первое. О чем хотел бы я с вами сказать, касаясь этой темы? Вот вы все знаете, что оправдание по вере, праведные по вере, мы не под законом, а под благодатью и так далее и тому подобное. То есть вот стихи, именно связанные с этой темой, на которых многие церкви прямо строят, как на фундаменте, свои церковные здания. Эти темы напрямую связаны с темой о природе Иисуса Христа, в которой он был в дни земной своей жизни. Ну, я пример приведу, вот чтобы вы поняли, насколько это все взаимосвязано, насколько толкование одного понятия влияет на толкование другого. Если Иисус Христос пришел в человеческой плоти, да, в такой, как у каждого из нас, и если он ее победил, и открыл для нас рецепт и механизм этой победы, то оправдание по вере в Иисуса Христа, это оправдание приводит нас к тому, что мы в человеческой плоти, подобно Иисусу Христу, можем победить, веруя в Господа, веруя и взирая на его пример, веруя голосу Святого Духа, который от него исходит и который нас наставляет, как достичь, как побороть, как выйти на результат. Да? Эта вера нас приводит к тому, что мы можем повторить подвиг Иисуса Христа в человеческой плоти. И далее, все стихи, связанные с этой темой, будут понятны, что оправдание по вере – это не значит оправдание без дел. Это не значит быть оправданным, продолжая жить во грехах. Вы понимаете, да? Потому что, когда мы крестились, мы обещали Богу умереть для греха, а потом вдруг нам объясняют, что «а это невозможно». Я говорю, так вы извините. И вы после этого считаете себя крещенным? Знаете, иногда хочется сказать, креста на вас нет, как это иногда говорят православные. С Бога вы не боитесь. Вы же обещали Богу, что крещение – это обещание Богу жить доброй совестью. С этого момента буду так жить, что совесть меня ни за что не будет обличать. И вдруг после этого, а мы не можем такими быть. А почему? А потому что Христос был в другой плоти, потому Он не согрешил, а мы в другой плоти, потому мы и согрешаем. И заметьте, мы пришли к театру абсурдов. Если мы понимаем тему о природе Христа, что Христос действительно пришел не в человеческой плоти, а был Богом изначально, то есть оболочка человеческая, коробка, будем говорить, упаковка, тара, а внутренность, начинка вся была исключительно Богом. И потому он победил, только не знаю, что победил, когда у него не было никакой тяги ко греху, как он мог победить, как он там страдал, как кровавый пот у него появлялся, как он эту роль играл так красиво, артистично, не борясь и не страдая, что кровь выступала на челе, да? Если он пришел Богом на нашу землю, то автоматически мы действительно ничего не можем, закон не исполним, праведными мы не можем, дела не сыграют никакой роли, потому что мы их, в принципе, и делать не можем, да? Тогда понимание оправдания веры как понимается? Вот как я уже и говорил, бедный я человек, кто может меня избавить? О, слава Богу, есть Иисус Христос, который за меня умер, за меня пострадал, он мой адвокат, он отца своего уговорит и нас возьмет за веру, по вере сделает праведным. Мы не будем праведными, но мы во Христе праведные. А на его мы вообще, бывает, кто его знает, кто. И поверив в него, в его заслуги, живя в пороках и веруя, что их невозможно победить, он нас оправдает и спасет. Вот обратите внимание, насколько темы взаимосвязаны. И там церковь, в которой объясняется, что Христос имел божественную природу, а не человек. Нечеловеческую. Там идет, заметьте, речь о чем? Закон отменен. Почему? А потому что его исполнить нельзя. А почему написано? Ну, чтобы Иисус его исполнил, да? Там закон отменен. Там дела не нужны. Там вера. Там дешевая благодать. Там спасение. Заметьте, по благодати. По милости. Он просто помилует нас и все. Ну, пожалеет. Вот как наши родители нас. Это все к этому подходит. Обратите внимание, все начинается с толкования природы Христа. Поэтому я даже когда какую-то доктрину поднимаю, я хочу вам показать, что это не просто сухая, извините, доска объявлений. Это не просто какое-то такое понятие, далекое от реальной жизни. Каждая доктрина должна определенным образом менять мое мышление, заставить о чем-то задуматься, чтобы я понял, к чему меня эта доктрина обязывает и какой настрой по жизни для меня она дает. И я это к тому говорю, насколько вся Библия взаимосвязана. Ну а сейчас я начну с вами исследовать послание апостола Павла к римлянам. Я вам начну читать с первых глав. Знаете, что, допустим, 7-8 главу мы с вами проходили, касаясь механизма борьбы с грехом. Да? Вот эту тему мы с вами проходили. Но здесь есть еще и перед этим 6 глав. Есть кое-какие места и после 8 главы, да? И, казалось бы, ну, 1 глава, 2 еще там, знаете, вроде тут не так много сказано об оправдании по вере, как, допустим, уже там в 4, в 3, в 5 главах послания римлянам. Но я вам сейчас, когда начну читать и начну делать ударение на отдельные места, вы поймете, как Павел вводит римскую церковь, вводит, я это выражение использую, заметьте, подготавливает сознание, чтобы дать правильный настрой к пониманию темы об оправдании по вере. Читаю, значит, послание римлянам, 1 глава. Я сначала прочитаю полностью главу, чтобы, как говорится, сначала полностью у нас, как говорится, сложилась картина текста, да? А потом начнем исследовать эту тему. Читаем с первого стиха. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божьим в силе, по духу святыни через воскресение из мертвых. О Иисусе Христе, Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование.